«Эй, парень, тебя спрашивает бармен».
Августин уже покидал бар, шаркая по длинному извилистому коридору. Бокал он прихватил с собой. Правила заведения позволяли шляться с посудой где угодно. Когда прямо перед ним вырос охранник с выбеленной шевелюрой, он не испугался и не удивился.
«А что там у бармена?» — осведомился Августин, делая удивленное лицо
и одновременно прихлебывая из бокала. Если бы на затылке у Августина имелась еще одна пара глаз, он смог бы увидеть, как из служебной двери за его спиной появились еще двое обнаженных по пояс мордоворотов.
«Сдается мне, ты не заплатил», — сказал охранник, плотоядно кусая зубочистку.
Когда охранник опер о стену свою до омерзения перекачанную руку, напоминавшую сегмент говяжьей туши, с которого ободрана шкура, Августин сообразил, что новой драки ему не миновать. Его правая рука незаметно скользнула в карман стильного трикотажного кардигана, где специально для такого случая была припасена пилочка для ногтей. Не совсем обычная пилочка. Августин не был идиотом, он не льстил себе надеждой одолеть в честном поединке троих дюжих охранников, зарабатывающих себе на хлеб с маргарином, мелкими экзекуциями и прикладной педерастией. Он понимал, что узкий коридор на то и узкий коридор, чтобы бежать было некуда. И он слышал, за спиной дышат еще двое гадов, дожидаясь, когда их волосатый бригадир начнет расправу и прольется первая кровь. Трое на одного. Легкий перебор. В такой ситуации действовать нужно отчаянно и бесшабашно. «А знаешь, почему я не заплатил за содовую?» Рассеянно, почти робко начал Августин, сверля взглядом мутные глаза викинга. К слову, Августин прекрасно помнил, как платил, даже чаевых мудаку не пожалел. Впрочем, это прекрасно помнили и бармен, и викинг, и его рослые коллеги. Пока охранник соображал, что сострить в ответ, Августин вложил отточенную псевдопилочку из сверхпрочного титанового сплава между пальцев. Его ладонь неспешно выскользнула из кармана наружу. Обыкновенная ладонь, вот только один смертоносный титановый коготь.
«Денег не было, что ли?»
— лениво предположил охранник, полностью уверенный в собственном превосходстве. Равно как и в том, что сумеет достать выкидушку гораздо быстрее, чем липовый дембель из департамента лицензирования сумеет сообразить, что происходит. «Я не заплатил, потому что не люблю, когда такие дегенераты, как ты, царапают своими вонючими граблями мою кредитную карточку». Псевдопилочка врезалась в шейную артерию охранника. Викинг взвыл и схватился за горло обеими руками.
Одновременно с этим Августин запустил бокал в лицо одному из стоящих сзади.
«Ваш заказ, ребята!» —
заорал он, бросаясь со всех ног вперед к спасительной двери туалетной комнаты. Часть третья.
«Что там у нас в далекой России?» — поэтически заломив бровь, спросил у вошедшего брюнета Макентайр.
На пушистом персидском ковре его цюрихского кабинета топтался куратор контактной службы Интерпола Джон Павлиашвили, известный своей стеснительностью. Вин доставила первую партию чипов обратной связи в Москву. Этого сообщения Макентайр ждал не первый месяц. Днем, когда он через Аргус-18 наблюдал за движением фургонов из Юбр, когда в кадре появилась ракета, выпущенная безвестным конкурентом Интерпола, он, Макентайр, молился своим древним ирландским богам, чтобы они защитили бесценный груз Вин от непрошенной гостьи. И они спасли бесценный груз. Спасли для того, чтобы он, Макентайр, получил возможность сокрушить могущество Вин собственноручно.
«Во время транспортировки чипов, — продолжал Павлиашвили, — на фургоны было совершено нападение. Оно было успешно отражено средствами самозащиты фургонов. Российский департамент безопасности во время конфликта сохранял нейтралитет. Как всегда, отделались наблюдением с патрульно-базового самолета типа
«Стрибок, кухулиновы псы!» — нетерпеливо перебил Макентайр. «Подробная информация о конфликте получена?»
«Пока что нет. Известно только, что со стороны компании были применены ракеты с головной частью типа «Молот».
Макентайр присвистнул.
«Джина ошиблась. Московские мальчики круче, чем можно судить по нашим интерактивным сериалам о русской мафии.
Всю эту сногсшибательную информацию вы, конечно, вычитали в вечернем выпуске «Аргументов и фактов».
Павлиашвили скромно потупился.
«Разумеется, сэр. Половина московской прессы пляшет под дудку Салмаксова. Они не преминули наводнить первые полосы негодованием по поводу очередных происков террористов, направленных против благодеяний компании ВИН. А заодно припомнили, что добро должно быть с кулаками. И с молотами».
«И это правильно», — саркастически ухмыльнулся Макентайр. «Итак, чипы в Москве.
Это означает, что большое шоу Вин намечено на понедельник.
Да, сэр. Щуро решил не ждать до 6 июля.
Так. Теперь ждать больше нечего. Все решится послезавтра.
Сердце Макентайра трижды бухнуло не в попад, мимо наработанного спецподготовкой неторопливого ритма. Главное, он уже услышал. Оставались мелочи.
«Что в алмазном кубе?» — спросил он для проформы.
Агент Борис по-прежнему молчит. Наши попытки повторно выйти с ним в контакт пока не увенчались успехом. Агент Хоуп — новый пакет информации. Подробности устройства главного корпуса, охранного периметра и так далее. Агент Сильва — кое-какие уточнения по поводу чипов обратной связи и уровня Асгард. Очень профессиональное сообщение. Им сейчас занимаются аналитики. И, наконец, наш политический эксперт в Москве Виктор предоставил некоторые небезынтересные факты по поводу личности Салмаксова. Все отлично стыкуется с мнением независимой экспертной группы в Тегеране.
«Скажите, Павлиашвили, отчего вас зовут Джонни Пивунчик?» — невпопад спросил Макентайр.
Джон Павлиашвили зарделся.
«Не знаю, сэр.
То есть, знаю, сэр. То есть, предполагаю следующее. У меня жена в Ласкала. Она примадонна. Сегодня вот Флорию Тоску исполняет».
Часть четвертая. Дверь с двумя нулями впустила Августина внутрь и захлопнулась прямо перед носом преследователей. Несмотря на изобилие в канабе суперсекси специальных кабинетов со сносными кушетками, любители заниматься любовью в туалетных комнатах не переводились. Для таких понимающие хозяева каннабиса врезали в дверь туалета замок, который запирался изнутри. Августин не был любителем сортирной эротики, но замком щелкнул с нескрываемым наслаждением. Снаружи в дверь неистово колотили его новые друзья, сопровождая свои действия отборным матом.
«Да ты, пацан, в дерьме по уши!»
На ходу застегивая ширинку и пошатываясь, прямо на Августина из кабинки вышел престарелый дракстер с фиолетовыми кругами вокруг глаз. Августин пожал плечами, мол, сам вижу. Сердитые парни ломились в дверь, что было дури. Было очевидно, если они продолжат в том же духе, замка надолго не хватит. «А когда эти мясные избушки ворвутся внутрь, меня можно будет считать покойником. Окончательное, так сказать, УС», — подумал Августин.
«Слушай, а ты можешь сказать им, что я уплыл?»
— шепотом спросил он у дракстера, меланхолически теребящего пуговицы на ширинке.
«Могу»,
— сразу согласился тот, усаживаясь на корточке возле рукомойника.
«А куда уплыл-то?»
«Скажи, что нырнул вот в этот унитаз и уплыл в канализацию».
Престарелому наркоману такая версия странной не показалась. Он сам не раз плавал по канализации.
Под Дилайтом Плюс.
И под звонким сиянием. Там у них в канализации много интересного. Большие радужные рыбы и всякие слюдяные цветы. И махеровые водоросли, и обалденные русалки.
Он облокотил голову о кафельную стену, закрыл глаза и предался воспоминаниям.
«Эй, папаша!»
Августину показалось, что дракстер тихо отходит.
«Чё?» — встрепенулся папаша. «Всё путём. Уплыл так уплыл».
Августин спрятался в ближайшую к двери кабинку. Долго ждать не пришлось. Спустя минуту дверь рухнула. Двое с крупнокалиберными пистолетами ворвались внутрь.
«Он уплыл, ребята! Он туда нырнул и спокойно себе, это самое...»
Вяло доложил дракстер и снова отключился.
Ребята, не чуя подвоха, заскочили в самую дальнюю кабинку, на которую указал им добровольный помощник. В то время как Августин пулей выскочил из своего укрытия, первый по счету кабинки, юркнул в дверь и выбежал наружу.
«Жаль, что не получилось сказать мужику спасибо», — подумал Августин, переводя дыхание на краю небольшого танцевального зала, самого стильного из московских вертепов под названием «Сладкое Ж».
Августин нырнул в самую гущу предающейся динамической медитации толпы и, пританцовывая, побрел к выходу в следующий зал. Когда его в пятый раз совершенно случайно пнули локтем в бок соседи по танцполу, в голову Августину забрела простая истина. Будучи чижаком, не выхватить по роже в веселом квартале просто невозможно. И от сознания этого Августину стало немного легче. Нет, что ни говори, а два стероидных страшилища со снятыми с предохранителей пистолетами сильно взвинтили Августину нервы.
«Это же не ВР!» «Они чё, все рехнулись? Да и вообще, не многовато ли стволов на сегодня?»
Августин еще не догадывался, что стволы только начинаются.
«У пульта номер раз, диджей Петрусь, мое бессловесное стадо!»
Сверхчеловеческий реверберирующий голос прорезал потный воздух танцзала, когда музыка притихла.
Бессловесное стадо отозвалось своему пастуху Петрусю дружным мычанием.
Вновь вступила музыка. Но, невзирая на тычки и шипения, Августин настойчиво пробирался к своей цели через дрыгающийся и извивающийся океан тел. Мужских, женских, детских или хрен их вообще разберешь каких.
«Эй, клешни, убери, а! Срань безбашенная!» — зашипела ему в спину девушка в прозрачном целлулоидном платье.
«Я посмотрел бы на тебя, голопуза, если бы за тобой двое с волынами бегали», — философически заметил про себя Августин, преодолевая последние сантиметры, отделяющие его от входа в соседний танцзал.